Рассеянное по всему миру еврейство кагалы содержат не только в неразрывной связи и единстве, но и в великом порабощении и страхе. Каббала – источник ересей, сект и оккультизма. Хотя талмудическое и каббалистическое учение было создано для того, чтобы не допустить еврейский народ до Христа, но оно изначально было враждебно даже религии древнего Израиля, Моисееву закону. В жизнь еврейского народа была введена формула: «Неважно, как ты веруешь и какие у тебя представления о Боге, важно, что ты исполняешь все повеления Талмуда и все предписания раввинов». По словам еврейского историка Греца, цитата: «Не безверие и ересь влечет за собой кару, а нарушение гражданского строя», конец цитаты. Именно поэтому правоверным иудеям в наше время равно считается не только читающий священную Библию и верующий в Бога Израилева, но и признающий Каббалу, участвующий в языческих медитациях, верующий в переселение душ и заменяющий личного Бога Израилева неопределенным халдейским Эн-Софом. Каббалист-пантеист, если он с точностью соблюдает закон и подчиняется требованиям кагала, считается истинным евреем, точно так же, как правоверные талмудические авторы, рассказывающие, сколько часов в день Бог проводит в занятиях делами человеческими и сколько часов посвящает игре с Левиафаном или изучению Талмуда, хотя эти авторы по своему религиозному состоянию чистейшие язычники. Эти измышления не исключают их из числа правоверных, если они совершают все должное относительно вкушения пищи, праздников, умываний и тому подобного. И при этом у современного Израиля нет единого понятия, что же такое Бог и что такое истинная вера. Верить можно во что угодно, лишь бы исполнять талмудический закон. «Раввинское еврейство успокаивает совесть», — говорит Иуда Галеви, не допуская колебаний, раз и навсегда обозначая, что дозволено и что воспрещено. Каббала, акибы — стала источником всех ересей и сект и всякого оккультизма. Отступив от закона Божия, последователи Каббалы уводили людей от истинного богопознания в область тьмы. Они синтезировали языческую философию и закон Моисеев, языческую философию и христианскую идеологию. Западные философы обобщали воедино образ Христа, Моисея, Платона, Аристотеля, персидского Зороастра, египетского Гермеса, Орфея вместе с Каббалой, магией и астрологией, оккультизмом и волшебством. Дьявол оторвал мышление человека от веры в Творца и поставил его на путь лживой науки. Подрыв христианской церкви стал первоочередной целью последователей Акибы. Оружием в этой борьбе были выбраны еретические учения, разрушавшие христианство изнутри, тайные общества, основанные на мистицизме и каббалистических теориях, служившие проводниками еретических учений. Гностики, черпавшие свои идеи прямо в еврейской каббале, основоположником этой секты был кипрский еврей Симон Волхв, ученик Александрийской школы еврейского философа-каббалиста Филона, объявляли себя хранителями высшего тайного знания. Творец мира занимал у них второстепенное положение по сравнению с самими «посвященными» в кавычках, и это в точности соответствовало талмудическому отношению к Богу, согласно которому раввины обладают верховной властью над Богом. Гностики проповедовали сладострастие, совершали волхвование, заклинания и заговоры. Сатанинская секта манихеев вобрала в себя идеи каббалистов и гностиков и была создана как религия, противостоящая христианству. Учение манихеев представляло собой синтез халдейских суеверий с идеями и верованиями Талмуда, Каббалы и Библии. унижала Христа и возвеличивала дьявола. Среди манихеев поощрялась распущенность нравов и формы разврата, позволяющие избежать деторождения. Богомилы, альбигойцы, катары, брабансоны почитали творцом мира дьявола, отвергали священные писания, верили в перевоплощение души. Посвященные, в кавычках, проповедовали пантеизм и тонкости каббалы, учили ненависти ко Христу и возглашали его злым богом, преследовали и убивали священников, разрушали церкви и монастыри, поощряли содомитство и считали, что человеку позволено совершение всех грехов. Возникшие на талмудистско-каббалистической основе тайные общества и секты древности сформировали идеологический фундамент, на котором впоследствии были построены тайные организации 18-20 веков. Несмотря на их многообразие, все они имели сходные черты, имели своим первоисточником иудейскую каббалу, хулили Христа, поклонялись сатане, выработав специальные ритуалы общения с ним, проповедовали пантеизм безбожия, отрицали нравственность, культивировали в своей среде убийство, разврат, содомитство. Так, например, тамплиеры или рыцари храма представляли собой тайный союз поклонников сатаны. В подземельях ордена в ночное время происходили так называемые «черные мессы», на которых совершались кощунственные обряды поругания христианских святынь. Божество тамплиеров представляло собой идола Бафомета, дьявола с козлиной головой и женской грудью. Уставом ордена предписывалось мужеложество. Обряд вступления в орден включал в себя отречение от Христа и целование каждого брата в уста и ниже пояса. Все эти черты древних тайных обществ легли в основу масонской идеологии нашего времени. Интересно, что летоисчисление у масонов, самого распространенного шотландского ритуала, было до конца XIX века акибовское. Книга известнейшего деятеля масонства Пайка, написанная в 1880-1881 годах, датирована им, цитата, «5641 год от сотворения мира». Это мы читаем у Фара «Масонство и его деятельность», издано в Харбине в 1937 году, страница 13. В среде масонов, этих сатанистов современности, в наше время совершаются сатанинско-мистические черные мессы, герметические и каббалистические действия непосредственного общения с сатаной. Масонство является главным хранителем оккультных знаний. В III веке талмудическо-каббалистический иудаизм возбудил к ереси Оригена, снабдив его методикой гностического толкования Библии. Ориген знал «меркабу» в кавычках, как тайную науку. Читаем в Еврейской энциклопедии, том 6, страница 600, где меркаба есть секрет каббалы. Подобно талмудистам, наученный «еврейскими друзьями» в кавычках, он аллегорически толковал священные писания, отыскивая в нем таинственный смысл. Сочинил свою богословскую в кавычках систему для христианства, исказив при этом слова Христа и апостольское богословие. Находясь в самых дружественных отношениях с евреями, с раби Ашаией, главою Академии иудаизма в Кесарии, и с иудейским патриархом раби Иудой II, об этом читаем в Еврейской энциклопедии, том 12, страница 134, Ориген предпринял, по иудейским источникам, исправление текста перевода 70, пытаясь сделать его копией еврейского масорецкого текста. Он наполнил текст Септуагинты множеством чуждых вставок, переиначил и вообще совершенно изменил его вид, характер и состав, и тем самым затемнил древний подлинный текст 70. Трудами Оригена позже воспользовался Иероним, создавая латинский перевод Ветхого Завета «Вульгату». Ориген старался посредством гностической методики опровергнуть вообще все догматы христианства. Он повлиял на многих и имел много учеников. Одним из них в IV веке стал еретик Арий. В 553 году Константинопольским Вселенским собором учение Оригена названо ересью, а сам он был предан анафеме. Арианство, ересь 4-6 веков, возглашало, что Сын Божий является творением Бога, но не Богом. Несторианство – самая известная ересь первых веков христианства. Была признана разновидностью иудейской религии, так как признавала только человеческую природу во Христе. Богохульство и кощунство Нестория имели, несомненно, саддукейский характер. Не случайно византийские императоры называли несториан евреями, потому что те подчеркивали человеческую природу Христа. Конец цитаты. Это цитата известник Еврейского университета в Москве, номер 1, 5, Москва, Иерусалим, 1993 год, страница 9. Монофизитство. Оно возникло в среде иудействующих крещенных евреев, проживавших в Антиохии. Они, напротив, отвергали человеческую природу в Иисусе Христе. Иконоборчество, возникшее в VII веке, началось с совета главного тивериадского раввина Калифу изгнать из Палестины и Сирии «идолопоклонство», в кавычках, то есть почитание икон. Позже идеи тивериадских раввинов проникли и во дворец императора Льва Исавра, ставшего главным гонителем христиан, почитавших святые иконы. Вследствие явного и весьма деятельного участия еврейских старейшин-талмудистов в начале ереси, вообще все иконоборцы назывались в насмешку евреями. Об этом читаем в Еврейской энциклопедии, том 5, страница 549. Ересь жидовствующих представляла по существу отрицание христианства. Жидовствующие учили, что Мессия еще не явился, отрицали почитание креста, икон, святых и чудотворцев. Все они почитали Ветхозаветную субботу. Еврейская энциклопедия, том 7, страница 580. Организация ереси жидовствующих отличалась строгой законспирированностью, обрядами поругания христианских святынь, которые заканчивались повальными оргиями. Учение это широко распространяло идеи кабалы, чернокнижия и колдовства, астрологии и всех видов оккультизма. Около середины II века началась массовая фабрикация еретических книг, адресованных христианским общинам. Книги имели общую цель – дезориентировать христиан. Книги координированно фабриковались в различных еретических средах, сумевших найти себе место в христианстве. Все эти еретические среды имели общим в основании своих заблуждений масорецкий вариант Священного Писания. Библия на латинском языке первых трех веков христианства представляла собой перевод богодухновенной септуагинты и называлась «Ветус Латина», «Старая Латинская». Однако в IV веке Иероним, бывший горячим почитателем Оригена и распространителем его взглядов, поехав в Палестину, заново перевел на латинский язык большую часть Священного Писания. На этот раз перевод был сделан с еврейского акибовского текста, то есть содержал новые поврежденные летоисчисления и искаженные пророчества о Христе. Иероним пытался восстановить еврейскую традицию в латинском переводе на основании устных преданий своих учителей-экзегетов Палестины. Конец цитаты. Еврейская энциклопедия «Экзегетика». Возникшая таким образом «Вульгата» стала общеупотребительной латинской Библией. Триденский собор в 1546 году признал этот перевод аутентичным и основополагающим для решения всех догматических вопросов внутри католической церкви. В эпоху книгопечатания Вульгата оказывала определяющее влияние на текст и структуру библейских переводов на все европейские языки, и христианская идеология в западноевропейских странах постепенно отравлялась талмудическими воззрениями на мир. Это влияние проникло даже в православную Россию. В XIV-XV веках в русской среде произошло распространение еретических идей, носивших в себе элементы акибовских воззрений. Еретическая литература включала переводы некоторых книг Библии с еврейского масоретского текста, псалмы без пророчества о Христе и синагогальные молитвы, хулящие Святую Троицу. В определенных кругах стало распространяться толкование пророчеств в раввинском понимании и даже новое акибовское летоисчисление. По инициативе архиепископа Геннадия Новгородского для пресечения распространения ереси в среде православной церкви были просмотрены церковные книги и ликвидированы синагогальные тексты. Взамен искаженного масоретского перевода сделан новый перевод Библии с древней септуагинты, который обезоружил еретиков.